Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда и чем занимаетесь?
Институт метрологии имени Менделеева, Вонский Максим Сергеевич, его руководителя НИО, госэталонов и стандартных образцов в области биоаналитических и медицинских измерений.
Так, у нас сегодня довольно-таки интересная тема. Я, честно говоря, даже не буду сам ее пытаться как-то анонсировать или объяснить, потому что очень сложно. Если вкратце, я так понимаю, что создан некий прибор, который способен измерять ДНК. Да, вот эти ветки ДНК. Так? Не так? Поправляйте сразу.
Не совсем так. В нашем подразделении, в нашем институте прошли госиспытания первого российского полногеномного секвенатора комплекса КАП-МПС, который был разработан в Институте аналитического приборостроения Академии наук и химию для которого делает компания Синтол, Москва.
Давайте сразу раскрывать, что такое секвенатор.
Секвенатор – это прибор, который позволяет прочитать структуру ДНК. ДНК – это линейная молекула, которая состоит из четырех буквок – нуклеотидов. Эти буковки формируют генетический текст. И вот эта последовательность АТГЦ, она формирует все то разнообразие информации, которое хранится в наших с вами геномах.
И ну вот давайте теперь раскрывать, что это за прибор, как он устроен, и чуть-чуть более подробно, значит, об этом знать. То есть я так понимаю, что это ну, некое ноу-хау, которого вообще в мире-то нет. Точнее, они есть, насколько я понимаю, но точность вашего прибора значительно лучше.
Ну вот все немножко не так.
Отлично.
Приборы подобные, они есть в мире, есть компании, которые успешно производят их, есть мировые лидеры, компании типа Illumina, и эти компании давно на рынке. И здесь весь интерес данного прибора в том, что разработчики, которые, к сожалению, не смогли приехать на нашу встречу, они смогли обойти все те патенты, которыми прикрывались до этого компании типа Illumina, и сделали оборудование, полностью сопоставимое по аналитическим характеристикам с секвенаторами производства лидеров.
А в чем была вот эта вот загвоздка с патентами? То есть патенты на отдельные узлы конструктивные?
Патенты на решение. Вся эта технология, она связана с чем? Существует в настоящий момент два основных подхода к секвенированию ДНК. Один подход – это подход, где читается, выделяется геномная ДНК, длинная ниточка пропускается через пору в мембране, и специальный молекулярный механизм проталкивает молекулу ДНК нуклеотид за нуклеотидом через эту пору и считывается электрический сигнал, который генерируется при этом прохождении. Таким образом, можно читать очень длинные последовательности, но довольно неточно. Другой подход, когда дробится молекула ДНК на маленькие-маленькие кусочки, и потом делаются, так называемые, библиотеки, и эти библиотеки потом читаются. То есть определяется последовательность при наращивании каждого кусочка по матрице, которая была из фрагмента ДНК, который выделили, и считывается сигнал флуоресцентный в той точке, где прикрепляется новый нуклеотид. ДНК, она, к счастью, комплементарная, двухнитевая, и там, где стоит на матрице изначальный один нуклеотид Т, там прикрепляется буковка А, где стоит С, буковка Г, и наоборот. И таким образом в куче точек определяются, которые мобилизованы на микрочипе, считывание по одной букве прошло, по второй букве, по третьей, по четвертой, и восстанавливается структура этих коротких фрагментов, потом довольно сложное программное обеспечение, оно формирует уже массив. Происходит, так называемая, сборка геномов. Этот подход, он не позволяет достаточно точно восстанавливать нуклеотидные последовательности того, что есть, что в него заложили. И вот в процессе испытаний были был прочтен, например, геном микобактерии туберкулезис, бактерии, которые вызывают туберкулез.
А можно зайти как бы, ну, совсем сначала. То есть, каким образом, во-первых, устроен сам прибор, по какому принципу? Понятно, что там есть какие-то вещи, которые скрыты, значит, этими ноу-хау, но хотя бы общий какой-то подход. Каким образом берется забор материала для исследования? И, соответственно, что он из себя представляет? То есть, это под микроскопом, не знаю, какие размеры вот этого материала, который берется для исследования? Для... С чем вообще имеет дело вот оператор вот этого аппарата?
Для того, чтобы провести исследование, нам нужно выделить ДНК. ДНК можно выделить из любого биоматериала, практически любого биоматериала, в котором ДНК содержится. И может быть ее достаточно немного, потому что при приготовлении библиотеки все это можно размножить. То есть соскоб со щеки, выделение ДНК из луковицы волоса, как это принято в криминалистике, этого количества ДНК достаточно для того, чтобы потом получить генетическую картинку. ДНК выделили, и дальше все реакции проходят на уровне микропробирок. Так называемые пробирки типа Эппендорф 1,5 мл или 0,5 мл. Сам по себе микрочип, он, ну вот, наверное, такого вот размера, пластинка, на которой посажены, на которой закреплены громадное количество олигонуклеотидов, с которых, собственно говоря, рост и происходит. По размеру всего прибора, ну, половина этого стола, наверное, не такой большой.
Ну, массивная штука.
Но это просто это прибор, который для восстановления, для определения нуклеотидной последовательности, который не является прибором для количественного измерения. Все-таки это прибор для измерения секвенса, а секвенс – это качественное свойство.
Ну вот я пытаюсь зацепиться за какую-то аналогию, которая в моей голове уже существует, например, какой-нибудь электронный микроскоп, да, то есть это очень тонкая ниточка, которая условно идет по поверхности, вот она почувствовала разность потенциалов, появилась, она приподнялась, да, опустилась, и вот такой нехитрой последовательностью, да, она может вам нарисовать, ну, какую-то поверхность, да, микроструктуру какой-то. Как-то это может быть похоже? Каким образом происходит вот само измерение?
Понял вопрос. Вот у нас есть цепочка ДНК. Одна цепочка, одна нитка. И вот к этому столбику есть начало второго столбика. Он закреплен. Этот столбик. Здесь вот точка роста. Какой нуклеотид сюда подойдет, чтобы был комплементарен тому, который есть на этом фрагменте ДНК. Вот мы даем нуклеотид А. И только там, где есть комплементарный ему нуклеотид на матрице, будет встраивание буковки А. На всех остальных точках там не будет ничего. И встраивание этого нуклеотида, оно сопровождается флуоресцентным сигналом. Считали. Потом следующий шаг дает другой нуклеотид, смотрит, куда он встроился. То есть мы видим точку, и мы знаем, какие в этой точке последовательно прикреплялись нуклеотиды.
Они это делают, они прикрепляются самопроизвольно?
Нет, это все подает прибор. Это подает прибор шаг за шагом, нуклеотид за нуклеотидом, прикрепляет нуклеотид, регистрирует сигнал, дальше снимают защиту. Пускают следующий нуклеотид. Защита нужна, чтобы не прикрепилось одновременно два нуклеотида.
Флуоресцентный сигнал. Вот что он из себя представляет? Что это такое?
Флуоресцентный сигнал – это генерируется флуоресцентной меткой, которая закреплена на этот предшественник, на этот нуклеотид трифосфат с меткой и с защитой, и подается возбуждающий импульс света и регистрируется ответный сгенерированный сигнал. Любая клетка любого живого организма, она содержит в себе молекулы ДНК. И не одну, как правило. Потому что у нас есть в клетке геномная ДНК, в клетке эукариот есть еще митохондрии, которые содержат свою митохондриальную ДНК. Короче, ДНК можно выделить из практически любого биологического материала. Из клеток, из вирусов, из микроорганизмов.
Под микроскопом мы уже это не увидим, да?
Ну, если мы выделяем много ДНК, то мы можем ее увидеть глазами, как она выпадает в спирте, такие белые хлопья. Это можно увидеть.
И дальше вот мы начинаем уже, что мы делаем уже непосредственно с этой молекулой?
С какой целью? С целью определить нуклеотидную последовательность?
Да.
Ну вот если базово исторически пойти, если это интересно,
да,
то было два изначально пути. Первый путь – это был расщепить. У нас есть четыре нуклеотида. Специфически расщепить на одном нуклеотиде, на другом, на третьем, на четвертом, и дальше уже считывать те фрагменты, которые мы получили. И по длине фрагмента, по распределению длин, восстановить молекулу ДНК, последовательность ее. Второй подход, этот назывался метод Максима Гилберта. Второй подход – это подход с синтезом, когда мы прерывали синтез на определенном нуклеотиде и считывали, какие, где у нас происходит терминация на одной букве, второй, третий, четвертый. Это подход Сенгера. По сути дела, вот эти подходы и легли в основном подход Сенгера, лег в основу всех тех методов секвенса, которые сейчас вот есть. То есть считывается, получается лесенка, и один за одним нуклеотид восстанавливают просто как идет.
Для чего восстанавливают? Давайте тогда раскроем назначение. Для чего происходит работа вот такая?
Для чего нам нужно знать секвенс? Эта генетическая информация, которую мы получаем, она может быть использована и в целях медицины, и в целях судебной медицины. Идентификация личности точно. Медицина – это в первую очередь генетика, и это может быть использовано для установления предрасположенности человека к одному, другому, третьему заболеванию, что может быть, в принципе, в перспективе использоваться при некоторых сложных патологиях при подборе пар, которые позволят воспроизвести здоровое потомство, полноценно здоровое потомство, когда минимизируются риски реализации того или иного генетического дефекта, то есть подбор донора, грубо говоря, генетического материала. Это, естественно, эпидемиологические исследования, когда прослеживается путь, когда инфекция передается, откуда пришел в этот город этот инфекционный агент, или кто от кого могла попасть данная вирусная инфекция, инфицировав человека. Такие цепочки – это довольно популярны в эпидисследованиях, которые проводятся в Европе, когда разбираются, откуда, например, пошла вспышка вируса гепатита или вируса иммунодефицита.
Ну и сейчас-то самый острый вирус у нас – этот COVID-19, то есть получается, что можно работать и с этим вирусом?
Ну да, так и работают не на этом оборудовании, правда, потому что пока только вот еще оно выходит на рынок, но проводят такие исследования, и вот, насколько я знаю, институт гриппа первый в России выложил сборки коронавируса в международную базу данных. Эти базы данных имеют громадное научное значение, они помогают и разрабатывать новые диагностикумы, и контролировать, что диагностикум будет обладать необходимой специфичностью. Это просто это база для… Без нее невозможна современная работа молекулярной биологии.
А вот вы взяли с собой какие-то листики. Давайте, может быть, обратимся к ним. Что там, что у вас там заготовлено?
Там заготовлена просто история вопроса вообще. Что такое биоаналитика и каким образом измерения в биологии вошли в сферу интересов метрологии.
Давайте обратимся к этой теме.
Хорошо. Ну, наверное, вы уже проводили несколько разговоров с метрологами из нашего института, и вы хорошо понимаете, что метрология может рассматриваться как такая сервисная сфера деятельности, которая возникла и получила мощный толчок к развитию, когда возникло разделение труда.
Ну вот у нас был хранитель килограмма, потом мы разговаривали про радиоуглеродное датирование, очень было интересно, ролик набрал большое количество просмотров, поскольку здесь очень обширно присутствует тема истории, то, естественно, дендрохронология и радиоуглеродное датирование, оно здесь было весьма к месту.
Так вот, метрология сложилась килограмм, метр, такая физическая метрология, которая легла в основу, в общем-то, Международного бюро мер и весов. Но потом, в 70-е годы, стала активно развиваться химическая промышленность, и возник вопрос, что как-то там другая получается метрология, не такая. Система эталонов работает очень тяжело, и что делать? И тогда в системе Международного бюро мер и весов возник консультативный комитет по количеству вещества, отдельный. Он занимался вопросами аналитической химии. И вот все это развитие химии, оно шло. В CCQM там было порядка, по-моему, 9 подкомитетов. Рабочая группа по органическому анализу, неорганическому анализу. Так все. И дальше пошла биологическая революция. В начале 90-х годов пошла биотехнология в рост. Пошло создание генно-инженерной системы организмов. Возникли реальные измерительные задачи, которые требовали своего решения. И в 98-м году Генеральная конференция по мерам и весам, она приняла решение, что нужно понять, может ли Международное бюро мер и весов каким-то образом способствовать решению этих задач. Была создана целевая группа, и в 2001 году была создана рабочая группа по биологическому анализу в рамках этого консультативного комитета по количеству вещества. И с 2004 года в НИИМ стал принимать участие в этой работе. То есть уже достаточно давно, но почти с самого начала. Рабочая группа по биоанализу проводила свои пилотные ключевые исследования, то есть это когда мы отлаживаем какие-то методы, потом мы проводим измерения на высшем уровне точности и подтверждаем свои измерительные возможности. Но работа становилась все больше и больше и больше, потому что биологические измерения в мире все более и более востребованы. И в 2015 году рабочая группа по биоанализу была переформирована на 3 направления. Это измерение нуклеиновых кислот, измерение белков и клеточные измерения. Вот такая довольно бурная история роста. И теперь консультативный комитет по количеству вещества называется «Измерение аналитической химии и биологии».
А в чем заключается суть измерений? То есть это измеряют, ну, когда мы говорим про изменение расстояния, вот там метрами условно, да, сантиметрами, дециметрами и тому подобное. А как происходит измерение в биологии?
Вы прямо такую болевую точку нажимаете. Угу. Биоаналитика – это измерение биологически значимых параметров, макромолекул, их комплексов биологического происхождения. И определение прослеживаемости к единицам Си – это ключевой вопрос, который решен для очень небольшого количества параметров. Вот для измерений нуклеиновых кислот, ДНК, РНК, он решен. Есть понятие число копий. Но, опять-таки, это понятие есть на международном уровне. Вот вышла 9-я брошюра Си Международного бюро мер и весов, которая прописывает, что такое число копий, что является несистемной единицей, относится к числу 1, числу штук, как естественному элементу любой системы. Но, к сожалению, вот есть постановление правительства 689, которое определяет перечень единиц допущенных применений в Российской Федерации. И вот сейчас идет дискуссия о необходимости введения этого числа копий в число единиц, потому что без этого, ну, странно работать. Вроде как-то что-то есть физически, а слова такого нет.
Все поняли. Да. Но число копий – это все-таки не геометрический параметр, насколько
нет,
я понимаю.
Есть молекула ДНК, которая совершенно конкретно определена. У нее вот есть определенные нуклеотиды, последовательно прописано. И вот мы говорим, что вот число копий фрагментов ДНК, содержащих данную последовательность, вот такое. Это вот число копий, вкратце называется.
А еще какие-то есть параметры?
Еще есть единица ферментной активности катал. Этим занимаются наши коллеги в НИИМСе, этим занимаются коллеги в рабочей группе по белковому анализу. И вот для некоторых ферментов, например, для альфа-амилазы, которые используются в пищевой промышленности, вот они измеряют активность альфа-амилазы в каталах.
Ну вот, например, у меня аналогия такая возникла. Вот когда человек сдает анализ крови, там тоже выявляются определенные параметры, и в зависимости от того, в каких градациях лежит тот или иной, допустим, там билирубин какой-нибудь, амилаза, там еще какой-то, там, я не знаю, огромный список, там до 30 позиций, значит, все это есть в нашей крови, и если там от такого-то количества единиц до такого-то количества единиц, это норма. А если превышено, принижено, значит, вот, соответственно, дальше тебе назначают лечение или понимают, как у тебя там что-то работает. Здесь получается примерно то же самое, да?
Биоаналитика, она подлежит под медицинской лабораторной диагностикой, потому что мы пробуем сделать достоверными и прослеживаемыми те методики, которыми пользуется лабораторная медицина. При этом возникает довольно такой еще один интересный вопрос. В промышленности, в измерении, которое в промышленности производится, вот есть строгая система передачи единицы от эталона вниз к тому, что измеряют в лабораториях. И там понятно, как это все делать. Там есть наверху единица Си, и внизу есть вот передача, ее строго все прописано. Вот такой пирамиды высокой в лабораторной медицине ее нету, к сожалению. То есть она есть для определенного количества, там, типа электролиты крови. То есть, ну, 30 показателей, наверное, вот из тех сотен, которые можно измерить в лабораторной медицине, их можно проследить до самого верха. И, к сожалению, вот эту систему пирамиды прослеживаемости. Что такое прослеживаемость? Нужно объяснять? Не нужно?
Лучше пояснять, чем больше поясним, тем более понятно будет.
Любое измерение – это сравнение. Мы сравниваем что-то с чем-то. Вот когда вот мы сравнили с линейкой, мы узнали длину. Эту линейку, когда делали, использовали линейку более высокой точности. Да? Еще более, но и до эталона, который теперь уже нематериальный стал. И вот мы можем сказать, что вот этот размер мы взяли отсюда. Мы проследили вот к этому средству измерения, которое мы проследили к более высокого порядка эталону. Это система прослеживаемости. И когда мы получили наш анализ крови, мы те величины, которые там прописаны, те значения величин, мы их получаем от калибраторов, которые входят в состав тест-системы. Эти калибраторы, в свою очередь, должны взять свои единицы откуда-то еще выше. И, к сожалению, очень часто это обрывается на уровне производителя. И вот это одна из глобальных проблем для лабораторной медицины – это проблема прослеживаемости. Она осознана в мире. Создан был Международный комитет по прослеживаемости в лабораторной медицине, где есть три учредителя – это IFCC, Международная федерация по клинической химии, это ИЛАК, это Организация по аккредитации лабораторий международные, и это Международное бюро меры весов. Эта вот кооперация, она сделана именно для того, чтобы обеспечить такую вот глобальную прослеживаемость и достоверность результатов в лабораторной медицине. Это стало особенно актуально в последнее время в связи с тем, что формируются электронные карты больных. И данные от разных лабораторий, которые выполняют измерения каждой своими тест-системами, они должны сопоставляться, быть сопоставимыми.
То есть, грубо говоря, есть несколько производителей одного и того же прибора, да? И они друг с другом пока как бы не сочетаются.
Результаты измерений должны иметь единую основу для прослеживаемости. И если ее нет, то доктор, который находится на далеком расстоянии от этих лабораторий, которые выполнили исследования, он не может сопоставить их результаты. И это проблема, которая признана в мире и которую нужно решать.
Ну, то есть, если с килограммом все понятно, то есть есть прям эталоны, и у каждой страны есть свой эталон.
Это решенная задача.
Да. То в биологии получается.
Мы ее решаем, мы над этим работаем.
А вот этот вот прибор, все-таки, о котором идет речь, то есть он нас каким-то образом приближает к решению этой задачи?
Этот прибор позволяет нам решать на национальном уровне закрыть проблему определения нуклеотидной последовательности геномной. То есть есть проблемы химической безопасности, биологической безопасности. И вот для решения проблем, например, биологической безопасности, данное оборудование, оно очень значимо.
Раскройте чуть шире, что значит для биологической безопасности?
Вот у нас есть эпидемия какого-то непонятного возбудителя. Бывает. И чтобы идентифицировать, что за инфекционный агент, нужно прочитать его геном. Да? Если существующие средства лабораторной медицины не позволяют его идентифицировать, потому что для громадного количества микробов, вирусов есть тест-системы, отработанные, все хорошо. Но вот когда мы сталкиваемся с чем-то новым, как с коронавирусом, без анализа нуклеотидной последовательности, мы не можем решить, что это, кто это и что с ним делать. Мы не всю информацию можем получить, мы можем определить нуклеотидную последовательность, но мы далеко не всегда еще можем понять, что бы это значило. Наше понимание текста генетического, оно еще очень ограничено.
То есть на данном этапе мы как бы только создали прибор, который может этот текст создать. А текст, вот вопрос его обработки.
Переписать, а дальше существуют гигантские совершенно биоаналитические центры, центры исследования генетической информации, есть базы данных генетические международные, есть консорциумы международных баз данных, которые хранят эту информацию и дают определенный инструментарий для ее обработки. Год от года все больше и больше этих вот инструментов появляется, но опять-таки пока далеко не все мы можем понять из того, что мы прочитали. То есть вот генетический текст есть, но текст на не очень знакомом нам языке.
То есть так вот, если к какой-то житейской проблеме вернуться, то есть, грубо говоря, взяли этот коронавирус, вот вы сказали в институте гриппа, да, прочли текст, и дальше идет работа именно с тем, чтобы понять.
Нет, это в случае с коронавирусом немножко, поскольку гигантские ресурсы в мире кинуты на его изучение, исследование, то, что делают в каждом научном центре, который занимается именно исследованием вирусного генома, во-первых, они видят, что это за штамм вируса, какие характерны для него мутации, откуда он пришел, с востока, с запада.
А как это можно определить?
А потому что в каждой стране выкладываются те типичные секвенсы коронавирусов, и мы видим отличие в тексте генетическом этого коронавируса, что здесь геномная РНК содержит такие-то характерные мутации. Здесь такие-то, здесь такие-то. То есть он пришел отсюда вот к нам.
Ну, много выступало, соответственно, специалистов по этому вопросу и говорили, что подобные вирусы уже, собственно говоря, присутствовали. И для вирусологов это все не новость, коронавирус, насколько я понимаю. Ну, то есть получается, что все-таки проблема его решения, она как бы должна быть вот-вот уже все-таки наготове? Или здесь сложно сказать?
Я, к сожалению, не вирусолог, я не могу так сказать.
Угу.
Вот возвращаясь к числу копий,
угу.
как его можно определить? Раньше подавляющее большинство тестов ДНК – это были качественные тесты, которые говорили, присутствуют данные характерные нуклеотидная последовательность в исследуемом материале или отсутствует. Эти тесты, они широко используются в медицине для диагностики инфекционных заболеваний.
То есть, допустим, для какого-то инфекционного заболевания характерна такая-то последовательность?
Да, да, да.
Ага.
Она является биомаркером присутствия какого-то микроорганизма или вируса. И это были качественные тесты. Но всегда хочется больше, от качества перейти к количеству. И вот если качественные тесты они делали с помощью полимеразной цепной реакции, с детекцией по конечной точке, потом появилась ПЦР в реальном времени, которая рассматривается как количественный метод измерения числа копий ДНК, но требует использования калибраторов. Калибратору как-то надо присвоить, сколько там число копий молекул. ПЦР в реальном времени – это рутинный метод, который используется в клинической лабораторной диагностике. И не так давно появилась цифровая ПЦР, которая умеет прямо считать число копий ДНК без использования каких бы то ни было вспомогательных ходуль. Калибраторов.
То есть вот этот калибратор – это некий вспомогательный прибор?
Калибратор – это… Нет. Калибратор – это раствор ДНК, где мы говорим, что вот здесь вот содержится эквивалент 10 тысяч копий геномов или геном-эквивалентов. И тогда берем калибратор, делаем разведение, строим калибровочный график и можем с использованием ПЦР в реальном времени сказать, сколько у нас, какая вирусная нагрузка у пациента вируса, например, в крови. А когда мы используем цифровой ПЦР, мы можем прямо сказать, здесь столько, здесь столько, здесь столько. Мы просто пересчитываем число копий интересующих нас фрагментов ДНК. Это совершенно великолепный метод, и вот в ВНИИМе мы второй год пользуемся данным оборудованием, участвуем в сличениях. Например, участвовали в сличениях по измерению числа копий ВИЧа, вируса иммунодефицита человека. Это очень интересная была работа, где принимали участие, по-моему, 14 или 15 национальных метрологических институтов. Ну и, в общем, мы вполне на хорошем уровне показали, что мы умеем измерять содержание РНК-содержащего вируса.
То есть, а прибор – это тоже ваша разработка?
Нет, прибор для цифровой ПЦР – это прибор ни в коем случае не наша разработка, это коммерческий прибор. Есть несколько разновидностей приборов для цифровой ПЦР, есть приборы, опять-таки, наверное, лучше рассказать принцип, чтобы было понятнее.
Да.
Есть принцип исчерпывающих разведений, когда вот у нас есть там определенное количество молекул, мы делаем разведение на единицу объема, число уменьшается, сделаем еще разведение, еще уменьшается, сделаем еще разведение на единицу объема, некоторые единицы объема не содержат уже наши молекулы. И тогда, используя статистические механизмы, можно пересчитать, на каком разведении сколько у нас молекул определяется, сколько разведений не содержат эти молекулы, и пересчитать, сколько было их изначально. И реализован этот принцип на микрочипах для микрофлюидики. То есть это микрообъемы с капиллярами, микрокамеры, и это были первые такие приборы для цифровой ПЦР, когда вышли на рынок с приборами, которые давали, по-моему, 700 или 800 микрообъемов, на которые делился изначально 10 микролитров. Они расходились там на сотню, две сотни нанолитров. Потом появилась цифровая капельная ПЦР, когда прямо реакционная смесь переводится в суспензию микробиомной капли, которая содержит реакционную смесь, в которых проходит реакция. И там, в одной реализации там, считается нормально там, 20 тысяч капель, в другой реализации там, 200 тысяч капель делается. Ну и вот потом определяются те капли, в которых присутствовали изначально молекулы наши целевые, опять-таки с использованием флуоресцентных ридеров, и проводится пересчет. И вот эти приборы, они стоят достаточно дорого, метод дорогой, не для рутинного использования, но они позволяют обеспечить достоверность измерений с использованием калибраторов. То есть мы передаем единицу калибратора производителя, и дальше эти уже калибраторы, они используются производителем для комплектации тест-систем.
То есть, получается, если я правильно понял, то есть мы для производителя можем создать некие эталоны, да?
Ну, да, стандартный образец – это общий эталон, да.
Я понял. И по методике, если тоже я правильно понял, то у нас, ну так вот, если очень грубо, то есть мы некий общий объем делим на какие-то подобъемы и смотрим…
Маленькие-маленькие-маленькие объемы. Каком, и смотрим, вот у нас чинки там есть, вот сколько…
Да,
вот,
на каком этапе чинок мы уже не увидим, да?
Вот мы разделили этот стакан там на миллион частей и смотрим, в какой доле присутствуют чинки, в какой они отсутствуют, и из этого восстанавливаем общее число чинок в начале.
И получается, если мы говорим уже о вирусе, да, то точно так же мы и уже про количественные измерения, да, мы можем сказать, что у, да, что у человека там, в каком-то объеме крови, да, присутствует такое-то прям количество.
10 в шестой единиц вируса.
Да. И то есть чем больше, тем меньше мы можем сказать, более заражен, менее заражен.
Мы можем мониторить процесс лечения, успешность его или неуспешность.
А вот если говорить про измерения в области ВИЧ, и, то там получается, что просто взяли ну, материал у человека зараженного, да, и происследовали, и там уже речь шла именно о сравнении приборов или нет, о чем-то более глубоком?
В рамках с лечений консультативного комитета по количеству вещества P199, у них свои номера у всех есть, мы исследовали синтетическую РНК. Это фрагмент генома вируса, который синтезирован инвитро.
Что это значит?
Это он искусственно приготовлен. Есть специальные молекулярно-биологические технологии, которые позволяют проводить синтез того нужных нам последовательности РНК, ДНК, чего угодно. И вот таким образом искусственно синтезированный фрагментик был роздан по разным институтам. И мы смотрели, сколько там копий. Смотрели разными способами. Оказалось, что разные способы могут давать разные результаты. И вот сейчас устанавливается консенсус, что считать правильным. Потому что использовали организаторы этих сечений, они синтезировали большое количество этих вот молекул РНК. Настолько большое, что можно было использовать другие альтернативные методы измерения концентрированного раствора. И мы использовали как методы цифровой ПЦР, так и альтернативные методы пересчета отдельных копий там, проточным методом, там, масс-спектрометрические методы, хроматографические методы. В рамках этих сечений это было измерено десятки раз. И оказалось, что альтернативные методы, которые позволяют работать только с концентрированными, с большими количествами, они очень хорошо сходятся. И есть некоторая разница, когда мы пересчитываем то количество, которое у нас было там вот в этом концентрате, и то, которое мы измерили в разбавленном. Вот сейчас идет обсуждение, что, чего, как происходит, какие могут быть причины.
А есть какой-то прогнозируемый результат? То есть, что, ну, то есть, до чего должны договориться? То есть, что в конце должны получить цель вот этого?
В конце должен быть договоренность о, так называемом, референтном или референсном методе измерения числа копий вируса иммунодефицита.
Угу.
То есть, тот метод, который будет позволять врачам достоверно знать, что вот здесь вот такая-то вирусная нагрузка.
Мне вспоминаются студенческие годы и первый курс, первый семестр. Нас заставили делать лабораторные работы, естественно, и нам сразу выдали методику, как подсчитывать несколько математических параметров. То бишь, ты делаешь там сколько-то измерений, там, не знаю, там 20 или 30 или 100, ну, немного у нас было в институте, поскольку мы еще тогда от руки записывали. Потом ты должен посчитать, значит, сразу мат-ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение и сказать, что результаты твоих измерений – это 10 плюс-минус там 0, не знаю, там плюс-минус 2 на 10 в минус 6, там каких-нибудь там миллиметров в секунду, чего-нибудь там, ну, каких-то единиц. Есть что-то в области, ну, понятно, в биологической области, когда вы берете, получаете какое-то количество измерений, штук, чего-то там, соответственно, у вас число копий, например, как вот то, о чем мы сейчас говорили, и дальше происходит, знаешь, какой-то садится математик и начинает подсчитывать какие-то математические параметры.
Конечно, есть такое, без этого никуда. Это называется неопределенность измерения, расчет бюджета неопределенности. Потому что любое действие, любое измерение, которое мы выполняем, или любое действие, вот мы добавили микропипеткой какой-то объем. То есть мы считаем, что мы добавили 5 микролитров, на самом деле это 5 плюс-минус 0,05. И вот каждый шажок, он вносит вклад в эту самую неопределенность финального измерения. И когда мы представляем результаты наших исследований, или выдаем результаты измерений, выполненных по заказу, в соответствии с требованиями, мы обязаны предоставить то самое плюс-минус.
А вот когда мы говорим, вот вы сказали, что количество, число копий, что там мы можем абсолютно четко сказать, сколько их было, то есть здесь ошибки быть не может.
Плюс-минус, тоже плюс-минус, тоже плюс-минус. Но все дело в том, что те измерения, которые делаются сейчас вот по числу копий вируса иммунодефицита, они делаются это с системами, которым приписана определенная погрешность, как-то система делает, да, что вот здесь. Но те измерения, которые мы выполняем с использованием специального оборудования для цифровой ПЦР, в сличениях на высшем уровне точности, они не случайно называются высшим уровнем точности, потому что получаемые результаты, они очень хорошо сходятся, они близки у подавляющего большинства метрологических институтов. И вот именно эта сопоставимость измерений, она и позволяет национальным метрологическим институтам обеспечивать то самое единство измерений. Вот правильно мы измерили, нам дали определенный показатель DOE, degrees of equivalence, степень эквивалентности наших результатов с остальными результатами, да? И вот подтверждается, когда измерительная возможность, то в базе данных, которую ведет Международное бюро мер весов, появляется запись, что вот такой-то метрологический институт может обеспечить такой-то вид измерений с такой-то вот неопределенностью.
Ну, а вот получается, что вот относительно, если вернуться к началу, относительно этого прибора, вот, соответственно, появилась некая первая запись о том, что
это совершенно другое. Нет, до записи там еще очень далеко. Да? Измерение нуклеотидной последовательности, скорее даже определение нуклеотидной последовательности, это очень такая больная проблема. Больная почему? Когда мы имели дело с архаичными, старыми методами анализа секвенса, тем самым Сенгером, Максом Гилбертом, когда мы видели первичные наши данные, нашу картинку распределения, и сами принимали решение, что вот здесь я вижу, это вот не нравится мне эта позиция, давайте я переделаю, почитаю там по-другому, по другой нитке возьму. сейчас настолько техника ушла вперед, только объемы информации стали большими, что мы не в состоянии просмотреть глазками все эти вот буковки, все неоднозначности. И решение о том, насколько правильно или неправильно интерпретированы результаты данной позиции, принимает программное обеспечение на основании некоторых соображений, которые разработчик положил внутрь. Но реально для нас это практически черный ящик.
Как он там насчитал, да?
Да. И вот сопоставление результатов двух черных ящиков, вот, это обсуждается, возможно, потому что нужно понимать, когда мы имеем дело с мутацией, когда появилась вместо одной буквы другая, это мутация или это артефакт, который нам выдал черный ящик. И как это определять? Это, в общем, такая проблема, она озвучена, она стоит, и пока еще мы не дошли до сличений в области анализа нуклеиновых кислот по определению последовательности нуклеотидов. Ну и здесь точно так же, как с копиями, точно так же вот это качественное свойство последовательности нуклеотидов, оно не является единицей, допущенной к применению в Российской Федерации, к сожалению.
Короче, проблем много.
Проблем много, да.
Но вот, а есть ли все-таки какие-то геометрические параметры, которые являются основой? Например, вот в микроэлектронике, вот я учился на микроэлектронике, там, например, есть какие-то числа, которые ты знаешь уже там буквально с первых курсов. Там, не знаю, постоянные решетки или расстояние, межатомное расстояние, там 10 в минус 10 метр. И ты понимаешь, ну, как минимум, что если вот расстояние между атомами порядка одного ангстрема, допустим, да, то это вот уже, ну, какая-то установившиеся. Там даже если есть какие-то погрешности, но все равно это определенный вид точности. Вот. Все идет вот в эту наноэлектронику, в сторону этого нано. Когда я учился, еще было все микро, потом все переделали в нано. Вот. Ну, видимо, техника шагает вперед. А есть ли вот какие-то геометрические параметры, которые являются, ну, какими-то важными или определяющими именно вот в биологии? То есть количество понятно. Качественное – это вот когда мы проследили буквы. Количественно мы сказали, сколько там цепочек. Вот. Но это не геометрия.
Ну вот есть такой термин того же самого фрагмента ДНК – это его размер или длина. При этом измеряется она не в миллиметрах и не в сантиметрах, в числе пар, в числе пар нуклеотидов. Данный фрагмент имеет там 50 пар, 100 пар нуклеотидов.
А сама пара – это фиксированная какая-то уже известная единица?
Ну вот пара нуклеотидов – это та самая АТ или ГЦ. ДНК двуцепочечная, и вот шажок каждый – это пара нуклеотидов. Да. Так это пара, в одной цепочке это один нуклеотид, но обычно измеряется в парах, потому что ДНК обычно она двуцепочечная все-таки в нашем мире.
Ну, вернее, я имею в виду, не имеет значения, там, сколько 10 в минус 10 метра она, или там, сколько, какой ее размер, это не имеет никакого значения.
Значение этого, это не имеет никакого, потому что растянуть молекулу ДНК можно, конечно, но смысла большого в этом нет, потому что в жизни она скручена. Она завита упаковку достаточно плотную в составе хромосомы. Степень закрученности, она важна в жизни, да? Потому что когда молекула ДНК закручена в хромосоме, когда она плотно там связана, она неактивна. А вот если она раскручивается, то для того, чтобы ее активировать, ее нужно раскрутить. А потом обратно, когда не нужно будет закрутить. То есть все эти конформационные игры, это все меняется. И есть специальные методы, которые показывают плотность упаковки ДНК в хроматине.
Ну вот такой вопрос. Это, опять же, вот наука, мне, как я понял, на грани физики и биологии.
Правильно? И химии.
То есть, получается, чтобы стать специалистом, вот именно, я так понимаю, в метрологии, нужно быть физиком с как бы базой в химии и биологии. Где учиться?
Специалистом в области метрологии – это другая история. Я бы не могу сказать, что я большой специалист в области метрологии. Я скорее биоаналитик.
Так. Ну, вот сам, если мы говорим об измерительном приборе, то вы как бы пользуетесь им именно как практик.
Да, конечно.
Угу. То есть, в разработке самой как бы вы, ну, я так понимаю, что вы можете ставить какие-то задачи, что вам необходимо знать как аналитику.
Ну, да.
Для
да,
физиков, да. Я имею в виду, чтобы да, какие-то, да, ставить да, какие-то да, задачи да. для физиков, чтобы понимать. Да. То есть, а сами вы заканчивали какой университет? Какой
Технический институт имени М. И. Калинина.
Факультет?
Физико-механический.
Но это же не био, не химия.
Да, но там была кафедра биофизики.
То есть, политех готовят как бы специалистов в этой области.
И политех тоже, и университет тоже готовит, угу. и технологический институт готовит. Угу. Теперь в ИТМО. Как он назывался, правда, я не знаю.
Кластер какой-то у них, да. физико-химический.
Нет, по части вот этих вот биоаналитических измерений – это молекулярная биология, по угу. сути дела.
Угу.
Плюс биохимия. Ну вот этот пласт, наверное, знаний, он и нужен для этой работы.
Хорошо, а тогда физика насколько вам важна? Как таковая.
Физика обеспечила понимание, молекулярная физика обеспечила лучшее понимание тех вот процессов, с которыми мы сталкиваемся в молекулярной биологии. Потому что вот образование политеховское, оно позволило достаточно хорошо разбираться в межмолекулярных взаимодействиях. А уровень клетки – это уже тяжелый уровень, это много.
Угу.
Уровень организма – я перед медиками снимаю шляпу. Это... Угу. Слишком сложная система.
Угу. Чуть-чуть вернуться назад. А вот вы в самом начале сказали, что вы работали и с туберкулезом. Ну,
с микобактериями.
С микробактериями.
Микобактериями. Микобактериум туберкулезис.
Так. И тогда расскажите немножко побольше вот об этом исследовании.
Так это в рамках проводившихся испытаний нам нужно было показать, что прибор способен определять полноразмерный геномный секвенс патогенного микроорганизма. Как модель была взята микобактерия. Вот из нее выделили ДНК, выдали эту ДНК, привезли, сделали библиотеку и сравнили с референсным геномом, положили один на другой. Все нормально.
Хорошо. А если вот брать какие-то банальные вещи, например, часто люди хотят установить, не знаю, там, истинность родства, допустим. Такая популярная задача, я так понимаю, она больше социальная, нежели связана с жизнью человека, но для кого-то важная. То есть, теоретически это легко можно устанавливать.
Да, это можно устанавливать, да. Это определяется наличием определенных маркеров, так называемых эстеров, коротких тандемных повторов, их набора в геноме человека. Потому что часть своих повторов человек получает от папы, часть от мамы. Ну и вот по тому набору, который есть у человека, у его родственников, можно сказать, что да, это вот родственники.
А массовое производство такого прибора будет в ближайшем каком-то будущем?
Ну, как я понимаю, производители надеются, что будет, но назвать его массовым я не могу, потому что решение задач, которые связаны с использованием прибора, это не совсем рутина.
Угу.
Это крупные институты, лаборатории крупные, которым нужно выполнять десятки, сотни таких измерений.
Угу. Ну, то есть, это как бы, если предполагать, то это в сотнях измеряется количество изготовленных приборов, или это единичные какие-то приборы, которые сделаны под заказ для кого-то конкретно?
Я не могу вам сказать. Это ведь здесь производители вступают на очень такую неустойчивую поверхность рынка,
угу.
и им нужно доказывать и подтверждать конкурентоспособность прибора. То есть то, что вот мы увидели, да, прибор позволяет выполнить анализ ДНК, не уступая лучшим зарубежным аналогам. Но всегда есть скепсис в отношении отечественного приборостроения, которое очень долгие годы было в загоне.
Угу.
Сейчас вот оно восстанавливается, да, пытаются. Вот есть приборы для постсервариального времени, отечественного производителя, и ни одного отечественного производителя уже. Все хорошо. Появился секвенатор, тоже неплохо. Но нужно доказывать, подтверждать то, что эти приборы, они не уступают. И пока... это определенные правила работы на рынке.
Угу.
Ну, и я могу только пожелать успеха производителям.
Понятно.
А у меня еще вот вопрос возник. Скажем, коммерческая биоаналитика, вот то, что сейчас достаточно модно, и вот за рубежом, и у нас тоже создаются, ну, везде и всюду твои генетические книги, там, вот это вот твоя генетическая история, восходящая там к царю Давиду, и родственник ты с ним или нет.
Это вот хороший вопрос, потому что я тоже с этим сталкивался. Я так понимаю, что люди куда-то даже посылают свой материал.
Да, есть.
Ты можешь там отправить в Америку, там что-то тебе дадут раскладку по поколениям, кто у тебя были там в роду.
Это все вероятностные игры. На самом деле есть такая услуга и в России, по-моему, это Генотек делает. Есть, наверное, компаний 5 или 6 в мире, которые проводят подобные исследования, но нужно понимать, что все это в определенном смысле гадание на картах.
Почему?
Ну вот не так часто можно получить генетический материал людей, которые жили на территории северо-запада нашего. 1000 лет назад. Вот реконструировать тот геном, который был тогда, с тем, чтобы можно было сказать, вот у тебя вот такой набор генетического материала, значит, ты происходишь из такой-то области, скорее всего. Ну, наверное, можно. Есть такие работы. Еще шаг, куда ты приехал в эту область, откуда ты приехал, твои предки в эту область, это еще сложнее. Была недавно публикация, несколько месяцев назад, когда человек заказал свои генетические исследования во всех центрах, которые занимаются такими исследованиями, но они плохо совпали.
Угу.
Поэтому вот я так немножко скептично отношусь, что да, это подход интересный, подход правильный, и чем больше людей будут принимать, дадут свой генетический материал для исследований, тем более объективно итоги будет все это, но это еще, скажем так, это метеорология в зачаточном состоянии пока что еще.
Ну, то есть, грубо говоря, мы можем, допустим, создать картину генетического материала, который располагается на той или иной территории сейчас.
Да.
То есть, вот мы живем здесь, сдали свой материал. В США живут другие люди, они сдали свой материал. И для последующих поколений это будет, возможно, базой для того, чтобы сказать, что вот там, возможно, что мои предки жили там когда-то в США. Но вот сейчас отмотать назад...
Очень сложно.
Это связано и с миграцией, с вполне реальной...
С миграциями, которые проходили, со всеми этими войнами, с перемешиваниями. Это интересно, это имеет право на жизнь, потому что действительно находят родственников, определяют, но... Вот большого бы значения пока я не придавал. Ну, кинули вам карты, кинули. Ну, хорошо.
Приятно.
Дальняя дорога.
Понятно. Ну что, я думаю, что на этом надо завершать нашу беседу. Очень было интересно. Спасибо, что пришли. И приносите какие-то новые научные исследования, разработки. Будет очень интересно узнать об этом.
Спасибо за приглашение.
До свидания.
Все хорошо.
Всем до свидания.